сооснователем Ачарьи, международное движение общества сознания Кришны по всему миру. И цель чтения этой книги, как она есть именно, как руководство к практике, можно применить этот вариант Бхагавад-гиты, можно практически пользоваться этим знанием. И цель освободить свою душу от невежества, от покрытий, ложных покрытий. Собственно, это назначение Бхагавад-гиты. Она должна рассеять как бы, ну, мрак иллюзии, ложные какие-то представления о себе, о других, об этом мире. И в итоге достичь освобождения, свободы, свободы духа, бесстрашия. В этом смысл изучения непонятного знания. И душа по своей природе, она свободна, дух свободен в выборе, в желаниях, в поведении, во всем. Абсолютно, абсолютная свобода дана душе. Но в материальном мире как бы есть ложное понятие свободы, мнимое, от которого нужно освободиться. Вот от этих ложных представлений. К свободе стремятся шесть побуждений у человека. Шесть побуждений стремятся к свободе, к независимости. Это язык, как орган вкуса. Он хочет есть все, что вкусно, без разбора. Пробовать все на язык. И как орган речи также, как речь тоже стремится. Свобода слова это называется. Хочу говорить то, что мне нравится, то, как я понимаю, свое мнение выражать. Сильная тенденция к свободе языка. Люди борются за свободу слова. Свобода желудка. Хочу есть сколько хочу. Вот врачи меня, конечно, ограничивают иногда, но желудок требует. Он стремится к этой свободе. Да, у него есть эта тенденция, опять же, сильная. А свобода гениталиев. То есть свободна любовь. Сердцу не прикажешь. Я хочу быть свободным в этом выборе партнера. Брак, развод я сам решаю, то есть гениталии требуют удовлетворения. И есть еще гнев и ум, побуждение гнева и ума. Гнев тоже стремится вырваться наружу, свободно, когда это необходимо, когда он желает, и свобода мысли. Вот эти вещи, которые стремятся к свободе, называются мнимая свобода, ложная свобода. Нельзя им давать полную свободу, их нужно держать под контролем. И для этого необходимо Бхагавад-гита, знание. Как? Прежде всего, обуздать ум. Ум. Нужны знания. Существуют законы свободы. В отличие от ложных представлений, свобода – это не беззаконие. Не означает, что я делаю то, что хочу, то, что мне нравится, даже нарушая законы или пренебрегая законами. Как часто люди говорят, я это сделал, но я не знал, что так получится, или я не знал, какие будут последствия, или я не знал этого правила. И даже если я не знал этого правила, все равно закон сработает. Это как огонь, мой ребенок, он не знает силу огня, и он привлекается огнем и пытается потрогать его, получает ожог, и закон сработает. Закон такая, как бы персональная, суровая вещь, вот закон. Поэтому именно зная законы, человек обретает свободу. Как пользоваться этими законами природы, чтобы прежде всего освободиться от невежества. И здесь мы остановились на 8 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Достижение обители Всевышнего. То есть есть душа, существует Бог, ну тогда мы должны быть практичными. Существует то и другое. То как достичь этого опыта? Я бы хотел именно обрести опыт. Потому что аргументы атеистически основаны именно на этом, что у меня нет опыта, у кого есть опыт такой. Покажите, кто видел Бога. Возможно ли это? И, как правило, люди не могут показать Бога. Говорят, ну, мы просто верим в Бога. Ну, если нет опыта, тогда это вопрос только веры. Может быть, а может не быть. Я могу, имею право сомневаться в этом. И в этой главе описывается достижение обители Всевышнего. Достижение. Как достигается? При помощи йоги. Каким путем? Можно обрести опыт. Опыт контакта этого божественного. И вопрос, я напомню, с первого текста Арджуна, здесь в 8 главе, обращается к Кришне, о Господь, Верховная Личность. Что такое Брахман? Брахман означает дух в целом. Что такое Брахман? Дух. Что такое индивидуальное Я? То есть, если все есть Брахман, все есть Брахман. Брахман – это слово, которое можно назвать что угодно. Брахман. Изначально это дух, но и также его трансформации. То есть, трансформированных энергий безграничное множество, связанных с Брахманом, исходящих из Брахмана. Например, энергия Солнца. И все на Земле является трансформацией энергии Солнца. То есть, огромное количество тут разнообразия, растительности, жизни, процессов. Но именно Брахман поддерживает все это, и солнечное излучение могущество поддерживает это все. Поэтому Брахмана можно назвать все, это тоже энергия Солнца. Растения, живые существа, дожди, там текут реки, какие-то процессы земные, там энергия Солнца. Так, но зачем это разнообразие, что такое индивидуальное я тогда? Если все это энергия Солнца, то смысл в индивидуальности какой? Почему не существует только один Брахман? Почему он существует в таком разнообразии, еще в индивидуальных каких-то живых существах? Мы частички Брахмана. При этом можем даже не знать о Брахмане ничего, находиться в состоянии именно забвения. Поэтому вопрос, что такое индивидуальное Я? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Есть деятельность, которая не приносит последствий, то есть не связывает. И есть деятельность, которая приносит последствия, связывает. Как говорится, золотая клетка или тюрьма. Но то и другое связывает. Можно в результате благочестивой деятельности жить в золотой клетке. Но это тоже связано. И люди тоже чувствуют там, что теряют свободу. Как царские династии, тоже упоминают об этом. Быть царем тоже потерять свободу означает. Хотя человек в золотой клетке, но это клетка. А можно, наоборот, потерять вот эту золотую клетку и жить в заключении или в тесных условиях, вынужденных, в плохих условиях. Тоже зависит. Это все результаты последствия какой-то деятельности, благочестивой или греховной. И что это за деятельность, которая всегда приносит последствия? Что это такое? Потому что изначальная деятельность души не приносит никаких материальных последствий, никаких клеток нет. То есть, собственно, деятельность предназначена для свободы. А почему же тогда? Что это за деятельность, которая последствиями связывает меня последствиями? Это же вопрос. Что представляет собой материальный мир? Ну, целиком. То есть, суть его. В чем? Смысл. Например, рождаются дети, но они рождаются в муках. Почему? И в основном, ученые считают, что это какая-то недоработка природы. Недоработка природы. Что-то не завершено в эволюции. Возможно, что с течением эволюции, не говорят, это устранится этот недостаток. И в будущем когда-то люди, эволюционируя, будут рожать детей безболезненно. А пока вот мы на таком этапе эволюции, что пока вот придется терпеть. Вот что-то в этом духе мы слышали, такие теории. То есть какая-то еще недоработка природы, какое-то несовершенство природы. Но нет. Здесь говорится, что представляет собой материальный мир. И будет объясняться. Материальный мир представляет собой место для страданий. Это недоработка. Это его предназначение. Это позже будет объясняться. Почему так? Почему это? Что за зло такое, да, материальный мир? Почему себя несет это зло? Зачем? Что это? Откуда это зло? Кто такие полубоги? То есть полубоги – это живые существа, мы их понимаем как стихии природы, вот чувствуем их присутствие через стихии природы, через их влияние. Кто они такие? То есть понятно, что есть законы природы, но кто такие полубоги, управляющие этими законами? Кто они такие? Нам нужно поинтересоваться этим. Например, человек хочет управлять обществом, мы должны знать, кто он такой. Его репутация, то есть его качество, мы должны знать, прежде чем выбрать, да, главу государства, допустим, люди голосуют, интересуются этой личностью, должны знать что-то о нем. Поэтому этим миром управляют полубоги. Ну а они кто? Вопрос. Прошу тебя, расскажи об этом. Во втором тексте продолжается вопрос. Кого называют владыкой жертвоприношений? И каким образом он пребывает в этом теле, о Матусудана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Но к этим вопросам нужно быть готовым. То есть Арджуна задает вопросы с платформы уже определенного знания, ведического знания. Может быть, нам нужно объяснить, что имеется в виду владыка жертвоприношений. Кого называют владыкой жертвоприношений? О чем вообще идет речь? Жертвоприношение – это любое усилие, которое совершает человек. На общее благо, когда это делается. Когда он делает это для себя, это не называется жертвоприношением. Называется эгоистическая кармическая деятельность, которая вот как раз связывает последствиями. Это не жертвоприношение. Жертвоприношение освобождает от чувства собственности. А кармическая деятельность укрепляет чувство собственности. Вот эти путы чувства собственности остаются. Поэтому здесь говорится, хорошо, если мы это делаем на благо всех, и каждый действует на благо всех, представьте, то плоды этого жертвоприношения кому достаются? Никто ж не работает ради плодов, тогда эти плоды кому достаются? Вопрос. Хороший вопрос. Теперь понятно, да? Но было непонятно, о чем Арджуна говорит. Сейчас понятно? Аудиторию спрашивают.
Да.
Вот эту здешнюю аудиторию, потому что я не вижу ту аудиторию. Угу. Но вот по этой аудитории буду ориентироваться. Если это понятно, я продолжу дальше. То есть понятно, да, о чем речь идет? Владыка жертвоприношений. Тогда для кого все это делается? Если каждый это делает для блага всех, и все в этом же духе все отдают, то кто же наслаждаться этим будет? Вопрос. Как те, кто занимаются преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Здесь имеется в виду, что люди, достигшие, развившие сознание духовное, они понимают, что их деятельность предназначена для служения. Чистого, преданного, бескорыстного служения. Хорошо. Человек служит бескорыстно Богу. Кришне, или, может быть, он называет его по-другому, Аллаху. Но это не принципиально, по сути. Принципиально само служение. Во всех традициях говорится, что мы слуги Бога. Абду на арабском. Так? Слуга Бога. Абду. Абду Рахман. Рахман – это имя Абду, слуга Бога. Значит, в начале стоит слуга Бога. В ведической традиции слуга Бога в конце – дас. Кришна – дас, допустим. Слуга Бога – то же самое. То есть человек всегда с приставкой дас. Слуга. И что это ему дает в итоге, в конце жизни? Вот человек посвятился преданному служению, бескорыстному. Как слуга Бога? Хорошо. Ну и как, что в конце жизни, что с ним будет? Он сможет понять, кому он служил вообще? Он видел его? Мы же не видим Бога, а вы слуги Бога. Ну вы служите Богу, а вы увидите его в конце жизни? Вы увидите его, нет? Вопрос. А может быть, нет? Может быть, так и уйдем, и ничего не поймем. Отслужили без толку, так сказать. Люди могут так думать, служить бескорыстно, но без толку, значит, бескорыстно, значит, ты что с этого будешь иметь? Но здесь говорится, они могут помнить о тебе в момент смерти, потому что именно главная задача любой йоги, процесса, конечно, это помнить Бога, самадхи, транс. Это выше всяких материальных приобретений. То есть Арджуна задает с платформы знания вопрос. Мы не все понимаем. Момент смерти, почему, что. Транс имеется в виду. Имеется в виду самадхи. Войдешь ты в самадхи или нет? Таким путем. Совершая бескорыстную деятельность для служения Богу. Сможешь достичь вот этого самадхи, освобождения от материальной природы, от всех этих законов. Это называется самадхи. Состояние уже описывалось. В 6 главе мы читали это. В 20 стихах. То есть в большем выигрыше не существует. Это память о Боге именно. Об этом вопрос. И вот здесь, начиная с 3 стиха, Кришна начинает отвечать на эти вопросы. Послушаем текст 3. И как обычно начинается Шри Бхагавану Вача. Мы проходили эту строчку с вами во 2 главе, в 2 тексте. Большой комментарий, если что, кто-то забыл. Сейчас прям переворачивайте страницы пока. Есть пауза какая-то. И загляните туда, в тот комментарий. Там Прабхупада вам напомнит, Что такое строчка, значит, Шри Бхагаван Увача? Это говорит верховная личность Бога, Бхагаван. Бхагаван – это высшее как бы, проявление Бога. Есть три аспекта – Брахмана, Параматма, Бхагаван. Бхагаван включает в себя все – и Брахман, и Параматму, и личность Бога. То есть личность Бога Увача говорит, отвечает. Верховный Господь сказал, «Брахманом называют нетленное, трансцендентное, живое существо». Нетленное, трансцендентное, живое существо. Наверное, вы подумали, что живое существо – это значит какое-то вот конкретное индивидуальное живое существо. Не только это. Брахман – это также великий, слово называется, переводится. Великое живое существо включается. Все вместе взятое, нетленное живое существо – это Брахман. Вот, это Брахман. А индивидуальное «я», атхиатма, это его вечная природа. Индивидуальность – это его природа. Индивидуальность. А нетленность означает его суть. Нетленное живое существо. Категорий живых существ много, все они нетленные. Но каждое живое существо имеет индивидуальность обязательно. Кармой или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живое существо создают, живые существа создают свои будущие материальные тела. Вот что такое деятельность ради материальной выгоды. Неожиданный ответ. Мы бы написали, деятельность ради плодов означает, мы становимся богатыми. Или, может быть, мы завоюем какое-то положение в обществе. В результате деятельности мы что-то получаем. А здесь говорится, в результате этой деятельности вы получаете следующее материальное тело. Вот, что на самом деле происходит. Потому что вот это все остальное мы оставляем. А что приобретаем в итоге, когда оставляем новое материальное тело? И новую попытку снова что-то приобрести. Чтобы снова все это оставить и новое тело получить. Вот. Как работает кармический закон, кармы. Почему говорится, что душа не свободна? Потому что она снова и снова получает воплощение материальное, снова делает одно и то же. Бессмыслица. Для души это бессмыслица. Снова получает, приобретает, чтобы потерять. Когда я жил на Сахалине, там было очень много рассказов, историй о медведях. Это край таежный, там тундра, леса. Медведей очень много. Иногда медведи приходят прямо в поселки, даже на окраины города приходят, там что-то ищут. И очень много историй охотники рассказывают много историй про медведей, излюбленные их встречи. И вот один охотник рассказывает, они охотники, рыбаки там, представьте, эти люди в тайге, там, реки, и в этих реках северных. Идет горбуша на нерест. Горбуша это огромные такие рыбины. Из океана идет целая стая этих рыб. Косяк большой. И реки иногда не видно воды, то есть все покрыто спинами этих рыб. На мелководье они идут. Их инстинкт гонит наверх. Там водопады, прям по водопадам поднимается. Вот так рыба, удивительно все. Масса, чтобы туда наверх, и там она откладывает икру именно. Наверху. Икринки развиваются в пресной воде, потом спадают и впадают в океан, и там основа уже вырастает большой. Но вот такая вот стихия. И медведи в это время нереста все бегут к рекам. Они любят рыбу, горбушу эту, ловить. Один охотник увидел, подошел к реке и увидел медведя. Медведя нужно бояться, быть осторожным. Можно с ним разойтись, всегда обычно расходятся. Он опасен именно только, когда зимой шатун, когда его будет зимой, вот это страшное дело, то есть это убийца. А летом, когда есть рыба у него, там ягоды, он не агрессивен, он просто любопытный. Он посмотрит на вас там как-то и уйдет по своим делам. И вот этот медведь сидит на камне посередине реки, сидя. Очень забавное зрелище, когда вы видите, что-то напоминает человека, и поэтому забавно выглядит. И ловит так вот когтями, раз, рыбину подтянет И на камень кладет ее и садится на нее. Все, поймал ее. И следующую рыбу. Раз, хватает так же. Встает, эта рыба уходит. И так он целый день, полдня ловит рыбу. И с одной рыбой довольный уходит. Думает, что много наловил рыбы. Вот что-то происходит в нашей жизни. То же самое. Мы здесь накапливаем, потом раз, и снова одно только тело, и все, и больше ничего нету. Ну, такие же медведи глупые, понимаете? Ну, вот, майя называется, иллюзия. Обманет и медведя, и человека обманет, и полубога обманет. А вот Бога не обманет. Вот Бог вне иллюзии, говорится. Поэтому к нему обращаемся по этой причине. Изучаем. И... То есть будущее материальное тело человек получает таким путем. О, лучше среди воплощенных существ материальную природу, которая постоянно изменяется, называют Адхипхута материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют Адхидайва. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша, в сердце каждого живого существа, именует владыкой Атхи-Яги, владыкой жертвоприношений. То есть пока Бог в сердце не будет доволен нашим жертвоприношением, мы не можем чувствовать счастье, завершение как бы нашей деятельности. Человек умирает и говорит, вот не успел сделать то, не успел сделать это. Вот столько дел, вот еще бы пожить. А если бы вернулся в прошлое, я бы переделал вот это и это, я бы же исправил ошибки. Боже мой, зачем умирать? Не могу умереть спокойно. Не могу, спокойно. Не удовлетворен я. Много ошибок, много несовершенств. Почему? Не доведена яги до конца. Кто же является владыкой жертвоприношений? Для кого все это делается? Если он не удовлетворен, никто не счастлив. Все умирают в несчастном виде. Все, абсолютно каждый человек. Пока не удовлетворят Бога, говорится, в сердце. И тогда человек умирает умиротворенно, даже счастливо. Да? Вот этот опыт очень важен. Понимать и видеть. Сейчас, говорит, вы не видели Бога, но вы также не видели, чтобы кто-то счастливо умирал. Опыта нет такого. Почему? Здесь описывается, почему. Человек не завершил правильно свою деятельность, его предназначение. Поэтому умирает неудовлетворенный. Поэтому снова рождается, с новой попыткой. Если он в поиске абсолютной истины, конечно же, он получает, как правило, человеческое тело снова, чтобы снова дальше развивать свое сознание Бога, сознание Кришны. Но если он не собирается развивать сознание Кришны, он утрачивает шанс родиться человеком постепенно. Может рождаться в плохих семьях, в семьях атеистов, в семьях материалистов или там экстремистов, не знаю, каких там теистов. Пока они заинтересуются Богом, а так он будет падать ниже, 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 ниже. Самоубийцы могут рождаться, вообще не рождаться долго, или быть привидениями, потом рождаться в каких-нибудь племенах нецивилизованных людей, где о Боге вообще понятия никто не имеет. Духом поклоняются и все. То есть вот такие вот трансформации происходят. Поэтому эти знания здесь, видите, очень крайне важны для нашей жизни, успешной жизни, достижения обители Всевышнего. Вот нужно распознать вот эти моменты. Тут четыре вещи описываются. Адхидайва, Адхипута, Адхиатма и Адхиягья. Ну, на самом деле, Адхиягья. Сейчас я посчитаю Адхиягья. Адхипута. И Адхидайва. Адхиатма. Этими же словами называются тройственные страдания в санскрите, в этом мире. Из трех источников мы получаем страдания. Адхидайва, первый источник. Дайва. Дайва — это вот полубоги, божественные, значит, стихии природы, они дайва для нас. Неуправляемы, мы не можем управлять ими. Превосходят это дайва природа, например, засуха, там, сильная жара, палящий зной где-то. Это дайва. Где-то климат вот такой, дайва, ничего не сделать с этим, мы терпим эту дайву. Иногда стихийные бедствия тоже приходится терпеть, ураганы где-то там, мало ли что. Это все адхидайва, это источник страданий, может быть. Адхипхута – это живые существа, абхуты, живые существа, которые меняют этот мир постоянно. И что-то там едят, кого-то едят, друг друга едят, там люди строят, и мы видим, что постоянно меняется что-то. Это пхута меняет, адхипхута меняет. Не сама материя это делает по химическим законам. Это присутствие каких-то живых существ, микроорганизмов или других растений или насекомых, поэтому все меняется, меняется. Ландшафты меняются, территории меняются, климат может меняться, но под влиянием живых существ это происходит. Поэтому адхипхута, перемены. И эти перемены могут нас беспокоить. Сегодня мы добры, завтра мы поссорились, допустим. Живые существа не постоянны в этом мире. Это тоже источник беспокойства. Есть также агрессивные люди, были друзьями, стали агрессивны вдруг. Вот часто мы видим это, да? То война, то мир, вот эти вот перемены нас беспокоят. Это делают живые существа. Также мы страдаем от животных, которые могут напасть собаки, облаять нас могут. Насекомые, которые могут кусать нас, печень беспокоит. Это все адхи-пхута, все вот этот тип страданий. И адхи-атма. Само живое существо, то есть я сам источник беспокойств для себя, мой ум и тело. Мои мысли беспокоят меня, как успокоиться, не знаю. Мое тело иногда болеет, я не знаю, как. Приходится терпеть, лечиться тоже. Вот три источника страданий. И говорится, что мы не можем контролировать всех живых существ, чтобы навести здесь порядок. Это невозможно, это не поддается контролю человеческому. Мы не можем контролировать природу и планетарные системы или Вселенную, тоже не можем, дайва. Но мы можем контролировать свои ум и чувства. Вот это и есть наше ягья, жертвоприношение, которое нас освобождает от тройственных страданий. Когда ум и чувства под контролем, мы можем терпеть вот эту двойственность, не замечая ее. Это сила йоги, концентрация на Всевышнем, говорится. Стоит нам сосредоточиться на Всевышнем, как мы больше не подвергаемся влиянию этой двойственности. На нас уже это приятное, неприятное почти не влияет. Сила духовная называется. Почему так? Терпеливы, скажем, пророки. Когда Иисуса прибивали на крест, он говорит, прости их, потому что не ведут, что творят. Никакого зла. Это духовное осознание. Он мог терпеть такие вещи. Не просто терпеть вынужденно, а терпеть возвышенно, сознавая Бога при всем при этом. Ведь воля твоя, то, что ты делаешь, это же по воле твоей все происходит. Но прости, они не ведают, что творят, вот эти люди. Итак, три вещи здесь описываются. Пятый текст. Тот, кто в конце жизни, Антакалича, Мам, Эва, Смаран, Муктва, Каливарам, тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. С одной стороны, почему здесь говорится так? Нет никаких сомнений. С одной стороны, раз это Бог говорит, то нужно верить. То есть нужно верить Священным Писаниям, так говорят мудрецы. Если вы берете в руки Священное Писание, читайте с верой. Иначе нет толку. Это одна сторона, не сомневайся, нет сомнений в этом. То есть это трудно проверить, ведь, да, ведь кто в конце жизни, покидая тело, помнит только Бога, да, сразу обретает его природу. Но мы же не можем увидеть это на опыте. Но, говорит, в этом нет сомнений. Кришна говорит, что это я говорю, прежде всего, я знаю эти вещи. Многие это уже сделали. Таким путем. Это верный способ, он говорит, не сомневайся. И в этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь чистейший из чистых. Поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово «смааран», помня. Оскверненная материей душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Махамантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливее дерева Тарор Ива Сахишна. Человек, повторяющий мантру Харе Кришна, может столкнуться со множеством трудностей, но он должен терпеливо преодолевать их и продолжать повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Эти короткие комментарии, полстраницы, и тут дважды цитируется полностью вся Харе Кришна мантра. Зачем? Чтобы избавить нас от сомнений. Попробуйте. И сомнения уйдут. Это работает. Не надо ждать смерти. Нужно получить опыт трансформации ума сейчас. На самом деле, смерть — это забвение. Если вы вспоминаете Бога, то это все равно, что вы умерли к материальным чувственным наслаждениям. Вы переживаете то же самое, только в радости. Представьте, нет у нас что-то для языка, для желудка, для гениталиев. Человек же страдает. Но когда вы повторяете эту Харе Кришна мантру, вы не страдаете, вы наоборот радуетесь, что нет излишества. Нет излишества. Хорошо, как свободно. Чувства всегда свежие, ум всегда ясный. Нет пресыщений, нет неудовлетворенности. Если чувства отрегулированы под контролем, вам хорошо. А у материнства наоборот. Объедается, толстеет, диабет, и все равно он ест, продолжает, чтобы как-то наслаждаться жизнью, но в итоге он страдает и страдает и страдает, становится вот таким вот страшным. Больным человеком, раздраженным человеком. Почему? С умом не может справиться, с умом. Уже потребности нет, вот у этого человека есть дальше, нету потребности, уже дальше некуда. А ум требует и требует и требует, видите, какой враг. Поэтому повторяйте эту мантру, говорится, вы обретете контроль над умом. Трансцендентный звук. Это Прабхупада рекомендует. С точки зрения Бхагавадгиты, ведической культуры. Но в другом месте он также говорит, что если у вас есть имя Бога, которое вы знаете, другое, повторите другое имя Бога. Не только Харе Кришна мантру. Но, честно говоря, это очень могучный процесс. Харе Кришна Махамата. Впервые Прабхупада дал ее миру, вот именно открыл. Не скрыл ее. Слава Богу, что он не спрятал ее. Что это мантра, Маха-мантра описывается. Эта мантра максимально сближает душу с Богом. Максимально. В самой сокровенной области проникает. Например, я знаю человека, но до какой степени знаю человека? Зависит от того, от мантры. Как я к нему обращаюсь? Как к начальнику или как к другу? Кто-то как к мужу обращается, кто-то как к сыну обращается. Что из этого ближе всего? Обращение какое? Как начальству? Да, он уже большой начальник. Но ближе всего это супружеские отношения с этим человеком. Так вот, Харе Кришна мантра именно пробуждает эту сокровенную, ближайшую любовь к Богу. Поэтому она здесь цитируется, и на этом делается акцент. Но при этом, говорится, если у вас уже есть своя традиция, можете следовать своей традиции, принципиально, не важно, какое имя вы Бога повторяете, важно повторять имя Бога. О, сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Разве нет? Ведь разве сначала ум не направляем туда, куда мы должны пойти? Разве не так? Вот вы идете по дороге, куда вы идете? И вы говорите, куда вы идете? В уме уже есть программа, поэтому вы идете. Вы не можете никуда не идти. В уме должна быть какая-то причина. Потому что ум действует, не тело. Тело лишь инструмент деятельности, а действует ум. Поэтому здесь говорится, если ты ум направляешь на Бога, ты достигаешь Бога. Момент смерти. И в течение жизни тоже, если мы сосредоточимся на Боге, на этом имени Бога, на Бхагавад-гите, сосредоточимся, читаем ее, мы достигаем осознания Бога при жизни. При жизни в этом материальном теле, которое как вот золотая или не золотая клетка для нас. Обусловленность. Мы побеждаем обусловленность, освобождаем себя. Можем сознавать Кришну прямо сейчас при жизни. Развивать это сознание. Поэтому, если мы этому научимся при жизни, мы можем воспользоваться в момент смерти этим методом. Сесть на космический корабль, ума, и вернуться к Богу. Вот как это делается. Другие космические корабли не подходят. Слишком далеко. Даже для космических кораблей современных таких двигателей еще нет. И таких. Да это другое измерение, там не помогут двигатели или корабли. Это бессмыслица просто. Напрасно траты денег и сил космические эти полеты. В этом смысле. Здесь говорится о смене состояния бытия, которое происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего. Однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись очень серьезно. Я помню, как 30 лет назад с лишним, давно я под влиянием Бхагавад-гиты, рассказывал одному другу об этом, что практика повторения мантры нужна, чтобы ты в момент смерти вспомнил Бога. То есть, если ты вспомнишь Бога в момент смерти, ты освобождаешься от цепи рождения и смерти. Говорит, тогда зачем всю жизнь повторять? В момент смерти повторил, и все. Ну какой толк? Ты каждый день, ты 16 кругов. Просто жди, вот как смерть наступает, Хари Кришна, и все, и вперед. Я не знал, как его тогда опровергнуть, я был еще не знаком с философией хорошо. Я подумал, в чем-то прав, но в чем-то и не прав, понимаете? Я вот чувствовал, что-то вот тут не хватает. И в это время он поскользнулся, зимой было дело, и прям грохнулся, упал. Хорошо так шлепнулся. И произнес совершенно другую фразу, непереводимую на культурный язык. Я не могу ее процитировать, знаете, извините. Я говорю, а почему ты не повторил Хари Кришна? Я говорю, я не успел сообразить. Я говорю, ну, точно так же будет момент смерти, ты не успеешь просто. Ты это не научился в течение жизни. А вот преданный, когда падает, повторяет Хари Кришну. Проверено. Без сомнений. Поскользнулся, и прежде чем упасть, уже Хари Кришна говорит. И хлоп! И ушел к Богу, все нормально. Автоматически это происходит. То есть практика называется. Это практика для ума. Человек развитый духовно, в любую трудность обращается только к Богу, больше никому. Ни к правительству, ни к соседям, брать взаймы деньги или как-то выжить, только к Богу обращается. В этой связи очень поучительная история Махараджи Бхараты. Он был великим преданным, но, умирая, думал об олененке. И в следующей жизни получил тело оленя. После смерти он помнил всю свою предыдущую жизнь. Но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мысли в момент смерти. Так еще в этой жизни мы твердо творим свою будущую жизнь. Тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне, сможет вспомнить о нем и в свой последний час. Это позволяет ему обрести трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен трансцендентным служением Кришне, его следующее тело будет трансцендентным, то есть духовным, а не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь высшего состояния бытия, лучше всего повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе». То есть ум – это то средство, которое нас переносит в следующее измерение – ум. А как обрести такой ум необходимый? При помощи вибрации, звуковой вибрации трансцендентной, звук. Ум контролируется только звуком. Ум контролировать умом невозможно. Попробуйте сказать ему что-нибудь, прекрати, остановись, Нет? Но как только звук, он останавливается на звук, потому что звук несет образ. Он привлекается звуком и может слушать часами что-то. Музыку, рассказы интересные. В звуке, когда есть образ, ум фиксируется. Мы не можем долго сидеть, если нет какого-то разговора интересного. Если интересный разговор, мы просидим несколько часов и не заметим. Но если ничего этого нет, ум страдает, не контролируется, ведь он не знает, что делать. Он... Как в самолете вы сидите и не знаете, что делать в старых самолетах. Несколько часов, там вот спинка кресла напротив, и все. И там туман. И вы страдаете. А там газеты раздают, там или еще что-то, и все уткнутся, хотя им не нужно это все, и туда-сюда, и туда-сюда, и туда-сюда. Мне не нужно, не читал бы это, но в самолете прочитает все. Этим пользовались стюардессы, продавали им какие-то сувениры людям, не нужные никому. Покупали, потому что, ну что там в самолете делать еще? Поторгуются там, пообщаются, то хоть как-то время скоротают, понимаете. Но сейчас технологии, сейчас, пожалуйста, перед вами вся там карта полета виртуальная, вы прям видите, где вы летите, над Гималаями, и так уже сами там планируете, сами уже поворачиваете, уже регулируете. Вам даются возможность, вы умеете это все делать. Вот тут перед вами экран там, и там кино могут показывать 20-30 часа, и люди спокойно терпят. Тут же вас кормят, то есть, в общем, разнообразие дается. Но звук – это самое могущественное, особенно трансцендентный звук, духовный звук. Поэтому у Арджуна ты должен всегда думать обо мне, в образе Кришны, и в то же время свой долг. Все свои действия, сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Раньше, когда мы только начинали, там, ну, как-то практику, были еще молодые, совсем неопытные, или вот молодежь приходит, они пели песни. Они пели песни-частушки. Что мне папа, что мне мама? Хари Кришна, Хари Рама. То есть все, прощайте, мама, папа, там все эти обязанности, я Хари Кришна, Хари Рама. Родители в шоке были, все, что будет с детьми. Слушайте, что здесь говорится. Думай обо мне. Хорошо, Хари Кришна, Хари Рама, думай. Но исполняй свой долг. Не забывай о том, что у тебя есть долг здесь. Есть семья, есть работа, есть, ну, материальные обязанности. Никогда их не пренебрегай. Запомните этот стих, иначе не достигнете Всевышнего. Просто повторяя Хари Кришна, ничего не делая полезного в этом мире, не заботясь о том, что я должен заботиться, я не достигаю Всевышнего, это Яги не достигнет его, он будет недоволен. Он будет недоволен. Он так устроил, что мы обязаны заботиться, например, о своих детях. Обязаны. От его имени мы это должны делать. Потому что он хочет этого. Он создал так природу, что отец и мать должны чувствовать свою обязанность. Потому что и хорошо это выполняют. Но думать должны о Боге. А не о том, что это будет моя собственность, он вырастет, будет зарабатывать, мою старость поддержит. Выгодно для меня иметь хорошего сына тоже, видите. Об этом думать не надо. Нужно думать о Боге и выполнять свои обязанности. Вот это совершенство жизни. Так достигается Всевышний. Не только мыслями о Боге, но и исполнением своих обязанностей. Вместе две вещи. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. Ни на что другое не отвлекается. Это значит, что Кришну нужно видеть везде, всюду. Потому что как не отвлекаясь? Вот туда посмотрел, уже отвлекся. Там деревья. О, птица прилетела. Подождите, пока мы семинар. Посмотрю на птицу. Я вижу там птицу, деревья, но я должен думать это через Кришну, понимаете? Не отвлекаясь от этих мыслей о Боге. Кришна везде. Верховная личность Бога – это Брахман, вот этот самый. Вот вездесущий дух также. Аспект, он везде присутствует, и в птице, и в дереве, и в воздухе, и в этих стихиях, и в окружающем, во всем, буквально везде, всюду он распространен. Это и сознание Кришны, так мы можем не отвлекаться, не так, что нужно шор на глаза одеть. Секта, я вас не вижу, я только Кришна, Кришна думаю. Вы кто такой? Нет, вы не Кришна, уходите отсюда. Это тоже Кришна, если кто-то подходит ко мне, имеет какие-то отношения, это тоже связано с Кришной, это нужно иметь сознание развитое Кришны. Если сознание Кришны не развито, это превращается в странную вещь какую-то. Сектантскую странную вещь именно. Опять какая-то новая религиозная система. Нет, ничего не нужно, никаких систем. Нужно просто осознать Бога. Система должна помочь нам осознать Бога. Это цель. Иначе она не нужна, эта система. Она порабощает систему человека. Когда человек осознает Бога, он осознает свои материальные обязанности. Система не нужна в этом случае строго. Человек сам знает, что он должен. Итак, человек приходит к Богу, говорится. Мы оставим время на вопросы. Мы закончили на 8 тексте. Так, постепенно продвигаемся. Мы уже половину книги с вами прочитали. Но, правда, я не читаю все комментарии. Вы уж самостоятельно это будете делать. Я пытаюсь просто делиться уже прочитанным опытом с годами или вот своей реализацией по этой книге, по применению этого знания. Я думаю, это поможет как бы нам читать Бхагавад-гиту, потому что у вас будет еще свой опыт также. Свой опыт применения этих знаний. Вы сможете потом рассказать очень интересную историю о своей духовной жизни людям, которые придут после вас и рисуются. Именно от вас получат этот шанс приблизиться к Богу. И эти люди будут вам очень дороги, и вы будете очень дороги этим людям. Кришна свяжет вас очень близко. Вы создадите такую, как бы, ну, духовную семью, передавая знания Бхагавад-гиты. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Спасибо. Вопросов много, они разные. Если позволите, они будут скакать немного по темам. Вредно или полезно, или нейтрально заниматься кундалини рейки? Если это все без ложного эго. Насколько мне помнится, это практика Оша.
Кундалини?
Рейки, да.
Рейки это рейки, кундалини это кундалини. Так,
вот
два процесса.
Кундалини, рейки, такой вопрос.
То есть сейчас совместили эти вещи. То есть есть какие-то новые, может быть, технологии, я не знаю. Кундалини это энергия, ситха, скрытая энергия не в самом позвоночнике, а в психофизических центрах, в этих районах, в этих областях. Это не телесная энергия, кундалини. И рейки может быть связаны с этими также вот психофизическими центрами, которые открыты либо закрыты. И через руки здесь тоже есть каналы, они этой праной могут лечить, как-то влиять, очищать что-то, они стараются это делать. Если вы этим занимаетесь, вы склонны, значит, к каким-то мистическим практикам. И если вы это делаете в служении Богу, это хорошо. Если вы это делаете с другими мотивами, это будет нехорошо. Сначала начинается все с белой магии. Любой мистический процесс можно разделить на белую магию и черную магию. Любой процесс. Смотря для чего вы это используете. Это может быть полезным как врачевание, скажем, как проповедь людям, что-то вот нового понимания себя, нового образа жизни через это можно дать человеку, возвысить, да? А можно вредить также всем этим вещам. Это белая магия, она также постепенно становится черной магией. Вначале черной магии не было, была только белая магия. Это целительство. Но эти законы тонких можно использовать и во зло, поэтому именно здесь нужно сознание Кришны. Чем бы вы ни занимались, рейки или кундалини, вам необходимо добавить сознание Бога туда. Иначе это станет деятельностью неблагоприятной, в итоге даже может стать преступной деятельностью. Поэтому все, что связано со служением Богу, все хорошо. Есть пример, как вы используете нож. Хозяйка на кухне использует нож для чистки овощей. А бандит использует по-другому. Один и тот же нож, смотрите, совершенно по-разному можно использовать. Вот так же и кундалини, и все остальное можно по-разному использовать. Если ваш ум чист, занимайтесь чем хотите. Вы никому не навредите, будьте прицелены. Если ум не чист, то вот это могущество кундалини может развить вот эту нечистоту, этот эгоизм, вот это вот зло в человеке. Поэтому главное, чем бы вы ни занимались, развивайте свое сознание Бога, сознание Кришны.
А можно в связи с этим вот бывают, вот мусульманские войны же ведут, и многие они как бы говорят, что я ради Бога, допустим, убиваю неверных. Вот, то есть они как бы, у них как будто бы настроение для Бога, но на самом деле...
Вопрос о том, что мусульманские войны, которые сейчас ведутся, имеешь в виду теракты какие-то или какие-то другие войны? И люди говорят, что я это же делаю для Бога, так, как понять, да, как разобраться в этом. Это должен сказать пророк, не просто какой-то политик, а пророк должен сказать, признанный пророк. На самом деле Мухаммед запретил войны. Сколько было там? Две войны организовано, две главные войны. Там было много конфликтов, но две войны было у них. И уравновесились потери, когда войны прекратились. Они как паломники пошли в Мекку, без оружия. И хотели там убить, встретили вооруженные, там еще и не все было завершено в миссии. Но пророк сказал, без оружия, в одежде паломников. Он знал, что говорил. Вот к чему он призывал нас, к миру. Он запретил всякие войны в конечном итоге. И вот, но люди, которые не пророки, видите, они что творят? Мы же говорим, они могут превратить религию во зло, если не сознают волю пророков и волю Бога. Зачем вы в религию приносите свою волю? Вот в чем зло. Человек пытается усовершенствовать свою религию. Это большая проблема. Будучи несовершенным. Даже пророк о себе говорит, что он несовершенный. Говорит, я пророк, но не знаю, что будет завтра со мной, он сказал. Он указывал, что надо понимать волю Бога, что нет среди людей совершенных, нужно понимать волю Бога. На самом деле эти люди понимают волю Бога, или они просто политики и мстят кому-то. Это же разные вещи. Поэтому мы говорим, сейчас изучайте эти все гуны природы, которые в Бхагавад-гите описываются, чтобы разбираться вот в дхарме, где религия, где не религия, где безбожие. Потому что пока мы в низших гунах, мы не знаем, не можем разобраться, где религия, где безбожие. Все вроде говорят, с нами Бог. Так напишут, с нами Бог, говорят, автомат, концлагеря устраивают, а с нами Бог. И кто не с нами, то против нас, держит Иисуса Христа. Но что в итоге, сколько зла, сколько боли причинила такая религия, человеческая религия. Поэтому нужно, сейчас не религия нужна, а сознание Бога нужно. Поэтому мы не верим во все эти вещи. Никому это пользы не приносит, все эти войны.
А подскажите, пожалуйста, чем отличается религия от духовного движения?
Чем религия отличается от духовного движения? Mm-hmm. Религия, она имеет начало и конец в истории человечества. То есть христианство появилось с приходом Иисуса Христа, например. И также где-то оно может прийти в упадок, как религиозная система. Это касается любой религии. А вот сана, религия — это как идея веры, так скажем. Идея веры. Определенная идея веры. Настрой веры. Она может меняться. Вера может меняться. Например, мы видим, что христиане могут, ну, по рождению, могут принять ислам. А потом кто-то может стать вообще атеистом. Вера может меняться. А потом может стать буддистом. Сейчас вот модно это все, люди могут меняться. Это все в области как бы религиозности, веры. А санатана дхарма, вот это духовное, не меняется никогда. Вечное. То есть духовное движение означает служение Богу. Это наша вечная суть. Суть служения. Где бы мы ни были, в исламе или не в исламе, или в светском обществе, или в буддийском обществе, или в материи, мы слуги, мы служим. Вот нужно просто направить это служение к Богу, и все. Это называется духовное движение. Это наша вечная санатана дхарма, вечная, вечная религия. Служение, только служение. Преданное служение. Это неизменная наша природа, слуг. А идея веры может меняться. Кому служить, как служить. Я могу разочароваться в одном служении, но принять тогда другое служение. Но служение остается. Семье ли, народу ли, Богу ли, себе ли. Но все равно это только служение. Наша суть. В этом разница. Это называется вечная религия.
вопрос. Моя карма, отразится ли она на следующих поколениях в моей семье? Моя карма. Человек спрашивает про себя.
Нет такого понятия, как только моя карма. Она всегда связана с кем-то. Моя карма, скажем, быть убитым кем-то. Но она связана, значит, с убийцей. Моя карма. Нет такого, только моя карма. Она связана с кем-то. Кто-то должен прийти и сделать этот акт тогда. Это и называется моя карма. Поэтому, несомненно, мы связаны. Общей кармой еще. Например, есть карма человека, индивидуальная карма, что он должен получить, какие реакции. Карма семьи, карма города, карма страны, карма планеты. Все это есть.
Ну, он, видимо, может быть, спрашивает, влияет ли на семью это в большей степени его собственная карма, нежели, ну, скажем...
Это уже карма всей семьи. Иметь меня в этой семье – это карма этой семьи тоже. Видите, мы об этом и говорим, поэтому, конечно, влияет. Они могут вспомнить, мой дед был негодяем, я никому об этом не рассказываю про деда, я его просто не помню, все. Плохая карма. Я хочу забыть своего деда, это плохая карма. Потому что он был плохим человеком, а мне стыдно о нем говорить людям. Как мне? Он был предателем Родины. Я не могу говорить о нем. Например, есть такие истории. Вот так мы забываем. Это карма. И наоборот, мой дед был великим человеком, героем. Трижды героем Советского Союза. О, я всем рассказываю, все помнят фотографии кругом. Такая карма тоже есть.
Я не выдерживаю высоких стандартов в движении Харе Кришна, но хочу служить. Помогите, как мне служить?
Так это же прекрасно. Какие стандарты? Самое главное – служить. Стандарты постепенно придут к служению. Вы хотите, наоборот, сначала стандарты, а потом служение? Нет, не думайте об этом. Стандарты вспомогательные. Самое важное – именно дух служения. Если у вас есть дух служения, все получите. Все обретете. Любые силы, знания – через служение. Поэтому помогайте. Помогайте духовному движению, помогайте духовным людям, служите именно вот таким вайшнавам, которые уже заняты в служении, и помогайте им. Это великое служение.
Подскажите, пожалуйста, как отличить ложное эго от здоровых границ личности? Часто те, кто обвиняет в эгоизме, просто сами хотят паразитировать. Что с этим делать?
Ложное эго.
От здоровых границ личности.
Да, да, да. Ложное эго. Нужно уважать ложное эго. Есть как бы два вида, может быть больше, но я сейчас приведу пример двух видов ложного эго. Два вида ложного эго. Одно ложное эго не имеет оснований. Я думаю, что великий без оснований на то. Ну нет, богатства какие-то, или влияния, или большого образования, или... Но я считаю, что я великий человек. Просто люди меня не понимают. Вот. И есть ложное эго, которое имеет основание. Я на самом деле великий человек, потому что у меня и богатство, и влияние, и я много чего могу, я могущественный человек. Это отождествление тоже ложное, материальное, но адекватное. Из этих двух сумасшедший первый. Второй можете считать здоровый человек. Почти. Почти здоровый человек, хотя бы адекватен. Поэтому богатый человек имеет право на это ложное представление о себе. Если он на самом деле богатый и влиятельный, и ученый человек, он имеет право на эту самооценку. Это нормально. Но до тех пор, пока не злоупотребляет этим. В этом опасность любого ложного эго. Он может злоупотребить этим и, скажем, унижать других людей. Вот эти вещи неблагоприятны. А то, что вы богатый и считаете себя богатым, это не проблема. Или вы умный и считаете, что вы умный, тоже не никак же большой. Но когда вы думаете, что все остальные дураки, вот это проблема. Когда противопоставляете себя таким образом, вот это проблема. Это ложная вещь. Поэтому мы к богатому относимся как к богатому, к красивому как к красивому, умному как к умному. Мы подчеркиваем эти вещи, принимаем эти вещи. Но не противопоставляет.
А вот тот момент, который она говорит, что часто те, кто обвиняет в эгоизме, сами хотят паразитировать. Это действительно так? И что, как им? Ну...
Часто, постоянно, не то, что часто. Это всегда так в этом мире. Строго говоря, тут все как бы стараются паразитировать. Как? Ища в других недостатки и контролируя их таким образом. Теперь будешь слушать меня. Видишь, ты глупый, вот слушай, что я тебе скажу. Это эксплуатация тонкая. Это материальный мир так устроен.
Господь Кришна не остался, когда об этом просила Кунти-деви. Однако, когда об этом попросил Юдхиштхира, Господь остался. Почему это так?
А, это... Потому что Кунти молила о другом. Она, ее молитва царицы Кунти, это уникальная, конечно, часть Бхагавата Пураны. Очень как бы такая редкая и очень злободневная такая тема, сокровенная. Потому что Кунти, она признает Кришну Верховной Личностью Бога. Видит в нем Верховную Личность Бога, хотя он ее племянник, как бы вот с материальной точки зрения, он является племянником Кунти, она его тетка. Но она на него смотрит, как на Бога. И она понимает, что если она будет смотреть на него, как на Бога, это смутит его, что он себя считает племянником Кунти, играет роль племянника и почитает свою тетку старшую. Если она будет ему кланяться, Кришна будет сбит с толку тогда, с этой точки зрения, да? Если она будет смотреть ему на стопы, смиренно, не поднимая глаз, тоже будет странно, что он младший племянник. И если будет смотреть в лицо, не сможет сама этого сделать, потому что видит в нем Бога. Она находит выход, смотрит на пупок, посередине. И не на стопы, и не в лицо Кришны. Вот это сознание Кунти. Это ее отношение с Богом, с Кришной. А Юдхиштхира видит в нем близкого, близкого друга. Близкого советника. Надежного. Который в любой трудный момент сам придет и поможет. И более того, когда Кришна покидает Хастинапур, Кунти не плачет, потому что слезы могут расстроить Кришну. А Юдхиштхира говорит, плачьте все. Он вызывает эту бхаву, не можете выносить разлуку Кришны, и заставляет всех плакать. Одним своим присутствием все начинают рыдать, когда Юдхиштхира появляется, что Кришна уезжает. Юдхиштхира не может этого перенести. А Кунти молится по-другому. Она говорит, ты всегда был рядом с нами, всегда приходил к нам в трудные минуты. А сейчас все хорошо, все наладилось. Трудностей больше нет, опасности нет. Нас преследовали всю жизнь, поэтому ты нам помогал и являлся там. А сейчас, когда нет опасности и трудностей, ты покидаешь нас. И она не говорит, оставайся. Она говорит, послай нам трудности. Пусть трудности будут продолжаться. Тогда ты будешь снова и снова приезжать к нам. Вот это молитва царицы Кунти. Она не как бы посягает на свободу Кришны, как Юдхиштхира. У него такая любовь к Юдхиштхире, что он говорит, оставайся, как бы вот он требует, желает этого. А Кунти не может, что он видит Верховный Господь, он волен делать, что пожелает. Она не может его остановить. Как ему скажу, оставайся? Он сам знает, что ему делать. Я не могу приказать ему. У меня нет таких отношений, как у Юдхиштхиры. Поэтому он говорит, посылай трудности, тогда ты будешь приходить к нам. Раз в этом твоя воля. То есть это разные отношения с Богом.
Подскажите, пожалуйста, чем отличается раб Божий от слуги Бога?
Ничем.
То есть это просто вопрос формулировки.
Формулировка, просто слово раб, оно как бы извращено в нашем мире. Раб – это такое унизительное слово стало. А изначально оно не было плохим словом. Мы говорим рабочий, корень раб. Про раб. Мы говорим, а вот раб не говорим, а про раб говорим. Да, работает. Это слово раб, это значит человек служит. Мы все служим, мы все рабы в этом. Но раб это слово извратили, эксплуатации сильно испортили его. Поэтому людям не нравится это слово раб. Даже слово слуга не очень нравится сейчас. Много злоупотреблений. Я тебе не слуга, не говорят. А как сказал Чацкий, служить брат, но прислуживаться тошно. Вот есть как бы различие. Поэтому мы говорим не просто слуга, а чистое, преданное, любовное, бескорыстное служение. Это другая тема совсем. Где нет эксплуатации. Это любовь. Служение – это любовь.
Есть ли у души свои собственные желания, или они все идут только от Бога?
Собственные желания есть. Как же? Мы же индивидуальность. Есть. Вот у наших детей есть собственные желания, как вы думаете, или только от нас? Мы удивляемся, откуда это у него вообще. Он всех... У него свое мнение появилось, видите. Я тебе это говорил когда-нибудь, нет? Откуда ты взял это? На улице, что ли? Нет, я так думаю. Откуда ты все это думаешь, интересно? Индивидуальность. Все удивляются индивидуальности. Это самое удивительное. Никто вроде не учил. Но индивидуальность есть. Поэтому у нас есть своя индивидуальность, свои капризы, свои представления.
Почему современные традиционные религии такие депрессивные?
Современные традиционные религии депрессивные?
Да.
А из-за греха. Я понимаю, что они безрадостны, потому что там не могут люди освободиться от греха. Вечно каются и грешат. Поэтому нет радости по этой причине. Если те христиане, которые на самом деле остановили греховную жизнь, они счастливы, они сияют, в блаженстве находятся. Но обычные люди, которые не могут справиться с чувствами, они обычно в скорби приходят. В храм, телефон. Опять и накосячил, там натворил дело. Прости меня, Господи, Леша. И плачут, там молятся. В пол. Несчастные такие люди. И облегчение получают, но слово простил. Простил, можно снова пойти грешить. Вот такая у них религия. Что тут поделаешь? Депрессивные. И когда они скачущие Хари Кришна, говорят, ну это вообще демоны какие-то. Грешат и не каются, а танцуют потом. Грешат и танцуют, грешат и поют, танцуют. Тут кощунство какое-то. Но когда люди останавливают грех, принципы соблюдают, они чувствуют радость, естественно. Религия – это радость, на самом деле, большая.
Что такое искренность, спрашивают?
Искренность, недвойственность, честность перед собой. Искренность. Не лицемерие означает. Одно говоришь там, другое говоришь там. А думаешь по-третьему. Это не искренность. Да, люблю Бога. О, как жалко животных. За котлеты человек. Ест и плачет, понимаете. Это неискренность называется. То есть неразвитый разум, конечно же, сердце еще нечистое. Такие вещи мы видим. Люди убивают друг друга, а потом плачут. Так устроен мир сейчас в целом. Потом вечный огонь зажигают, распинают, потом плачут, молятся. И вот это природа материального мира. Лицемерие, двойственность. И трудно найти человека именно цельного, который думает и говорит, и поступает одинаково. Без двойного дна, который не обманывает никого. Это искренние души. Искренние души, говорится, не обманешь никогда. Обман в него не помещается. Честный человек.
А правильно ли я понимаю, что веды склоняются к абсолютной монархии?
К абсолютной монархии?
Да, веды склоняются.
Нет, сочетание есть. Абсолютная монархия – это как бы, ну, в каком-то смысле да, ведь Бог – это абсолютный монарх. Но посмотрите, его монархия, его как бы имперское положение Бога, уважает свободу каждой души. Вот что такое монархия настоящая абсолютно. Потому что монархия, ну, абсолютная монархия, в материальном смысле слова, это ужасное сочетание слов. Очень опасно так выражаться, да? Абсолютная монархия, это значит абсолютная диктатура. Подавление свободы, то есть монарх настаивает на своем мнении только, на своем видении, и все, что не вмещается, он отрезает просто, убивает людей. Демон. То абсолютный монарх, как бы Бог, он другой. Он уважает свободу выбора каждого живого существа. Вот это истинный монарх. И при этом он управляет всем этим. Поэтому хорошо, когда сочетается свобода выбора, демократия, монархия. Вот такой разум нужен. Не думайте, что когда цари управляли обществом, древние те ведические цари, была диктатура. Нет, всегда были брахманы-советники. Цари всегда прислушивались, они шли путем самоопознания, поэтому они сами прислушивались. Им не нужно было силой как бы наказывать их царей, смещать, скажем, там, свергать. Были такие случаи, но праведные цари, они умели слушать святых людей. Добровольно они слушали святых людей и руководили обществом. Поэтому сочеталось все это. И советы, и демократия, и монархия, они сотрудничали, как бы, получается. Вот такой был праведный монарх, который принимал во внимание все эти обстоятельства. Поэтому только монархия абсолютная, я думаю, принесет огромное зло. Потому что ни один человек не способен на такое, быть таким совершенным. Абсолютный монарх только Бог.
И здесь есть два вопроса, они уже как будто, ну, от практикующих людей. Хотелось бы, один спрашивает, нет, вот еще есть один. Есть ли у вас духовный учитель и наставляет ли он вас?
Да, да, хороший вопрос. Есть духовный учитель у меня. Я получил первое посвящение в 1988 году. Это было первое посвящение. В 85 году я стал практиковать, уже встретил людей, практикующих вайшнавов в Ленинграде того времени. А через 3 года, или 2,5, там, в 88-м я получил уже посвящение, инициацию. Вот. Так что у меня есть духовный учитель. Я слушаю его наставления, есть лекции, также есть книги Шрила Прабхупады, это как бы наш шикша-гуру всего движения. Мы оттуда получаем наставления. Обязательно.
И вопрос еще, как вдохновить человека, который уже давно практикует, имеет брахманическую инициацию, служит более 20 лет, но не хочет становиться инициирующим учителем?
То есть человек практикует уже больше 20 лет, у него хорошая практика, хороший опыт, но не хочет быть инициирующим гуру. Надо заставить вот эти все. Мы поговорим с ним, поговорим. Какое он имеет право вообще? Люди же хотят получать помощь. Он что все вообще строит? Кто он такой вообще? Он же слуга или господин? Как он может отказывать служить? Я разберусь, конечно. Я думаю, это вопрос времени, потому что любой искренний вайшнав становится гуру. Все. Это вопрос времени, опыта, очищения. И в какой-то момент, естественно, люди будут просить у него поддержки, помощи. Зависит от его наставлений. И он примет эту роль, помогать людям. Это хорошо. Все вайшнавы, они также гуру. Любой. Они ученики и гуру одновременно.
Мои поклоны. В чем приоритет служения семье или служения ядре для женщины?
Приоритет. Что, значит, какие ценности, да, более важны, что ли, или именно приоритет слова означает в первую очередь, да, то, что мы должны делать, служение ядре, значит, общение вайшнавов или служение семье. Не разделяйте эти вещи, потому что ваша семья тоже имеет отношение к культуре вайшнавов. Вы родители вайшнав. Вы воспитываете детей, как вайшнавов. Воспитываете детей в духовной культуре. Поэтому это тоже часть нашего служения важного. Воспитать новое поколение – это очень важное служение. Вот когда вы видите, что в семье никак не клеится духовная жизнь, близкие не принимают, ни дети, там, ни муж, ни жена, ну не хотят, ну тогда переключитесь на йодру. Пусть они, в принципе, живут как их выбор, мы же не навязываем. Тогда все ваше служение будет вот там, в большей степени. А тут, ну, долг семейный. Служение – то, что вы делаете от сердца. А долг иногда выполняете, потому что необходимо. И хорошо, когда в семье есть долг, и еще от сердца вы это делаете, потому что все вайшнавы, все, значит, имеют одну духовную цель. Это идеально для семьи. Но бывают всякие обстоятельства сейчас. Мы живем не в ведическом обществе. Поэтому для кого-то это шок. Кто-то становится преданным, это шок. Как только от мяса отказался, все, уже большая проблема. Не ту религию выбрал.
И крайний на сегодня вопрос. Его оставил на последний, потому что непонятно. Как опровергнуть философию Чарвака Муни? Любыми способами добыть ги. Вы знаете такую философию?
Да, известная философия. Да, все знают эту философию хорошо. Может быть, Чарвака Муни не все знают. Но именно Ленин продолжил его идеи. Поэтому все коммунисты знакомы с Чарвака Муни в экспансии Махатмы Ленина. Его над Махатмой называют в Индии коммунисты. Махатма, потому что, ну он как, великий человек же. И великие идеи какие-то имел, просто там были ошибки у него. Ошибки, а сами идеи были великие. То, что от эксплуатации освободить людей, это великая идея, мощная идея. Но вот методы не нашли они достаточно эффективные. Они запретили религию, уничтожили, поэтому совершили серьезную ошибку. Серьезно. Нельзя было уничтожать религию, нужно было ее очистить. Но Ленин не обладал такой квалификацией, он был больше политиком, таким как бы альтруистическим человеком, который хотел благо всему народу принести, и поэтому получил поддержку мощную народа, поднял народ. И вопрос был в чем?
Как ее опровергнуть?
А Чарвака Муни, да, он говорит, что все должны есть масло ги и ездить на слонах. Два фактора, значит. Давайте переведем на современный язык. Я скажу так, от имени Чарвака Муни, что каждый из вас должен ездить на Бентли. Да? Как? Бентли. Каждый. Бентли. Это самая крутая модель, так сейчас? Или круче есть еще? Если есть круче, значит, нужно на самой крутой машине. Это имеется в виду. Что слон – это самый дорогой транспорт по тем временам. И он говорит, каждый человек на слоне должен ездить. Все сказали, точно. Он знает наше сердце. А? Настоящий мудрец, мистик. На самом деле мы все в сердце хотим ездить только на слонах. Почему только в богатые? Все должны ездить на слонах. Не так? Нужно распределить слонов поровну. Бентли, только Бентли, все, не соглашайтесь на другие модели. И есть масло ги, то есть быть обеспеченным. В холодильнике должно быть все, что вы хотите. Все условия для жизни, для чтобы вы ели масло ги, наслаждались, ездили на слонах. Вот это концепт Чарвака Муни. Вот и все. Что для этого нужно? Он объясняет, как достичь этого. Слушайте внимательно дальше. Вот Ленин такие вещи не говорил. Но Чарвака Муни сказал метод, как это обрести. Неважно, как он говорит. Можете выпросить. Можете украсть. Главное, чтобы не было свидетелей. Потому что смысл жизни в ги ездить на слонах. Вот что важно. Остальное не важно. Важно, чтобы не было свидетелей просто. Потому что после смерти ничего нет. Никакого наказания и ада нет. Забудьте об этом. И не важно, как вы приобрели это, выпрашивали, взяли в долг, не отдали, или украли. Если нет свидетелей, наслаждайтесь жизнью. Это философия Чарвака Муни. Как вам такая философия? Я думаю, сейчас современные люди уже как бы, ну, понимают несовершенство этой философии. Не согласятся многие с этим. Именно так и происходит, если нет души, нет следующей жизни, нет ответственности за эту жизнь, то именно она подходит, эта философия. Какая разница, как ты это добываешь? Важно, что ты наслаждаешься ги. Ездишь на слоне. И все, люди будут думать, что ты великий. Свидетель убери, и все будут думать, что ты великий и успешный человек. И репутация, и наслаждение, и счастье ты так получаешь. Это червяком. Материалистическая философия.
Спасибо вам большое. Надеюсь, до скорой встречи.
Да.
Можно еще один вопрос?
Да, тут мы сейчас остановим, наверное, вот.